Здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную грядущей Олимпиаде в Сочи. Сегодняшняя наша передача по своему формату будет отличаться от тех предыдущих, в которых ко мне в гости, в нашу студию приходили звезды, олимпийские чемпионы прошлых лет, и мы говорили об их победах, об олимпиадах 60-х, 70-х, 80-х годов. Сегодня в нашей студии мои коллеги, журналисты «Радио Свобода», Любовь Чижова и Никита Татарский, которые съездили в Сочи за несколько недель до нашей сегодняшней встречи для того, чтобы посмотреть, как на самом деле готовится город, что в нем происходит, в его окрестностях, там, где строится Олимпийская деревня. И сегодня я их пригласил в студию, чтобы они поделились своими впечатлениями. Но для начала мы посмотрим небольшой видеоопрос, который подготовил наш сочинский коллега Андрей Королев, расспросив нескольких жителей Сочи о том, чего они ждут от Олимпиады и, собственно, чем они считают Олимпиаду для своей жизни – благом или чем-то противоположным.
Я довольна. Надо говорить только «да».
Почему?
Да потому что, если скажешь, что это против, это вы сами не знаете.
А что такое случится, если вы скажете, что это против?
Мамыш, я вам уже показала, куда меня заберут.
С одной стороны, проблем много, а с другой стороны, вроде, так как отремонтировали дома, и это вроде тоже благо.
Олимпиада закончится, закончатся деньги, и вот этот весь недострой, который сейчас существует,
ну,
и что, в Сочи,
недострой,
в том числе,
да. Бросят. Так, наконец-то, посмотрим. Ну, вообще-то не знаю. Патрилистов, они, знаешь, до 18-го года это будет.
Вы верите телевизору?
Проходится, а больше кому?
Даже взять вот эту Меретинскую бухту. Угу. Сколько народу пострадало там? От того, что снесли их и поселили на болоте. Сколько народу пострадало от этой Олимпиады, вот этот, сколько затратили они на эту Олимпиаду, разворовали ее. Даже сам Путин в своем однажды выступлении сказал, я удивляюсь, куда триллионы ушли. Даже вот это, город меняется, он из курорта стал каменными дебрями.
Почему плохо? Очень хорошо. В какой стране Олимпиада, это тут в стране видно, что хорошая страна, люди хорошие, здесь хорошие люди.
А как вы думаете, что останется после Олимпиады?
Что остается, тот сделали, тот подарки, вот здесь кто живет.
Я же хочу, чтобы она закончилась, Олимпиада. В самом городе все мрачно, все перерыто, все в трубах и часовые пробки. Город они не затронули.
Вот мы сейчас были в Олимпийском там. Деревню, вот еще 7-4 дня осталось.
Переживаем, что
переживаем. Ну, вот на поляну мы съездили, нам понравилось там. А на Олимпийском еще, конечно, работы очень много.
Ну, опять амбиции. Вот, например, вчера очень огорчительно, разочаровывать, это, ладно, не то слово. Вы биатлон не ведь не смотрели? Ну, было ли когда, чтобы Зайцева бежала дополнительных 2 круга? Ну, полный провал, это, ну, позор. А что будет на Олимпиаде?
Ну, что, Люба, Никита, что, очень плохо или очень хорошо Олимпиада в Сочи, по вашим ощущениям от города и от того, что творится в Сочи и в окрестностях?
Ну, вот одна женщина в вопросе Андрея сказала, что мы были в Олимпийской деревне, 74 дня осталось, и ой-ой-ой, наверное, они не успеют. Собственно, наше первое впечатление от Сочи и от Адлера, где мы поселились, было точно таким же. Как же они могут успеть? Потому что ощущение, что до Олимпиады еще осталось года 3-4.
Ну, успеть-то, я думаю, успеют. Это нас умеют напоследок. Такую штурмовщину затеют. Но, собственно, вот вы ездили для того, чтобы посмотреть, что происходит с природой и с жизнью людей, сочинцев. Какие в этом смысле ваши ощущения? И что думают те люди, те эксперты, с которыми вы встречались там?
Ощущения очень печальные, честно говоря. Я впервые в своей жизни побывал в Сочи. Никогда до этого мне не приходилось. Поэтому я воспринимал его таким, какой он есть. Ощущение безрадостности, огромного напряжения. Люди озлоблены так же, как и в Москве. Вообще, я очень люблю командировки, и когда я уезжаю из Москвы, я получаю огромное удовольствие от людей, живущих в другом ритме, людей с более открытыми и добрыми лицами. Это чистейшая Москва, возможно, даже хуже. Это огромные пробки, это грязь, это ощущение какой-то нервозности без конца.
Постоянное отключение электричества, грязная вода течет из кранов, все очень дорого, все очень неприветливы, озлоблены. Действительно, эти пробки, которые гораздо хуже московских, как нам показалось.
Те, с кем вы встречались, согласны с вами? Потому что я знаю, что вы там встречались с людьми, ну и с нашими коллегами, с экспертами, и записали их такие видеоинтервью. Что-то как бы в подтверждение своих слов вы могли бы вызвать на экран?
Ну, наверное, мы бы вызвали на экран Юлию Набережную. Это один из ведущих сочинских экологов, заместитель руководителя местного отделения Русского географического общества, такой профессиональный эколог, которая говорит о том, что, собственно, тот Сочи, который мы знали еще лет 7-6 назад, того Сочи сегодня больше не существует.
Давайте посмотрим.
Город уничтожен. То есть вот Сочи, как здравница, его больше нет, он не существует. Потому что вот лучшие пляжи города, там, которые были выше 40 метров шириной, это были пляжи американской низменности. Там прекрасно жили местные жители. У них там 2-3 раза в году они получали урожай на огородиках, на своих. А та же редиска даже в Сочи по ценам зашкаливает, когда не в сезон. То есть они нормально могли содержать семью. Плюс летом отдыхающие, вот эти пляжи шикарные, не застроенные, без волнорезов, очень были популярны. То есть вот вторая ветка железной дороги, она большинство пляжей просто свела на нет. В общем-то, да, то есть можно сказать, что моря у нас уже нет. Плюс все те объекты, которые возвели быстренько под олимпийский шумок, делали захват земли под любыми предлогами, там, земельный участочек, там, под индивидуальную застройку, смотришь, там 17 этажей уже вырос дом. То есть, как бы, это все, оно, понятное дело, что инфраструктура вот несущая, канализация и так далее, она обновлялась только вот там, где непосредственно будут происходить эти игры. Что бы там ни говорило наше руководство, тем не менее, если тут все время живешь и даже читаешь вот эти несколько газет, которые в Сочи остались еще, даже в них просачивается информация, что большинство объектов центральной канализации не подключены и не могут быть подключены, она просто изношена, она уже не выдержит этой нагрузки. Новую канализацию никто там не озаботился это делать, оно все вот так сливается и все идет в море открытым способом. Я все-таки считаю, что ущерб природе Сочи, который был нанесен, он, в общем-то, на втором месте находится по сравнению с ущербом, который был нанесен российскому природоохранному законодательству. Потому что для того, чтобы узаконить все, что тут происходило и происходит сейчас, были внесены изменения и просто уже вошли во вкус и продолжают вносить изменения, которые просто, можно сказать, ну, разрушают или уже почти разрушили всю систему охраны природы, которая выстраивалась десятилетиями. Потому что у нас сейчас уже получается, что можно все. Хочешь в нацпарке строить? Пожалуйста. Сейчас еще какие манипуляции будут происходить с заповедником, потому что «Газпром» однозначно хочет продолжать. «Газпром» не остановится на нацпарке. Он, у «Газпрома» в планах круглогодичное катание на ледниках Псиашха. Это уже заповедник. И они откровенно вывешивали это на своей схеме возле блинной, где Путин блинчики кушал там на верхней канатке. Вот. И это увидели эксперты и сказали: ребята, смотрите, это же уже граница заповедника, у вас тут такая инфраструктура мощная нарисована. И скандально этот убрали стендик. Потом к следующему визиту его не было. Но это не значит, что «Газпром» от своих планов отказался. Это действует не только на территории Сочи. Это распространяется на все заповедники и национальные парки в Российской Федерации.
Ну вот в словах Юлию зовут, да?
Юлию.
Юлии прозвучало, упомянула она Эмеретинскую низм, и, собственно, главное место, где разбита Олимпийская деревня, вы были там, да?
Да, мы были в Эмеретинской
низмисти. И это, насколько я помню, такая, в общем, такая была вот главная жемчужина в короне Сочи, потому что это уникальное место по своему климату, по природе и так далее. Ну, потом, что сегодня происходит в Эмеретинке?
Сегодня Эмеретинка – это тоже большая стройка. Там строится главная ледовая арена, две ледовых арены для кёрлинга и для хоккея с шайбой, и, собственно, Олимпийская деревня, где будут жить спортсмены и журналисты. Но это все огорожено забором. Журналистов без аккредитации госкорпорации «Олимстрой» туда не пускают. И поэтому мы так побродили рядом с активисткой Наташей Калиновской. Вообще нужно сказать, почему люди, живущие в Эмеретинке, так переживают за то, что сейчас как бы Эмеретинка разрушена, и там строятся эти спортивные объекты. Это самая южная часть Краснодарского края, самая южная точка Краснодарского края. Междуречье рек Мзымта и Псоу. Там самая плодородная почва. Люди там снимали по 3 урожая овощей и фруктов. И, в общем-то, замечательно жили. Без всякой Олимпиады. На Эмеретинке расположены Колхидские болота, которые являются памятниками природы. Там останавливались более 100 видов краснокнижных перелетных птиц, потому что там действительно уникальное место. Там росли уникальные растения, занесенные в Красную книгу. Водились уникальные там амфибии в местных болотах. И все это засыпали землей и начали строить вот эти самые олимпийские объекты. Ну, я уже даже не буду останавливаться на социальном аспекте. Людей просто бессовестно оттуда выселяли, не выплачивали им положенные по закону компенсации, урезали их в их правах. Те, кто остались, в общем, живут в ужасных условиях, без газа, без воды, постоянно отключают электричество. Там очень грязно, шумно, они все стали астматиками, как говорили нам местные жители. Им очень сложно дышать вот этой грязью и пылью, которая там уже несколько лет стоит в воздухе.
Никит, вы как главный оператор этого проекта что-нибудь подсняли там?
Да, конечно. Вот я хотел бы как раз показать небольшое видео о том, как мы с Натальей Калиновской смотрели на то, во что превратилась набережная. Давайте посмотрим.
Давайте.
Как раз там, на том месте, где сейчас стоят спортивные стадионы, и все наши поля, которые вокруг нас находились, все прекрасно знали, что нельзя было сорвать травинку, ни одну бамбучинку, ничего. Это были памятники природы. Их было больше 15 штук. На данный момент в Эмеретинской низменности все эти памятники природы угроблены. Последний памятник природы, который находился у нас возле турбазы Черноморец и базы энергии, это был памятник природы, который охранялся международными конвенциями, то есть Рамсарской и Бухаренской конвенцией. Но на это опять никто не обращал внимания. И после наших неоднократных написаний выше, там просто приехали представители ГК «Олимстроя», взяли представителя Русского географического общества и выкопали несколько растений и перенесли в другое место. И сказали, вот мы памятник природы принесли. А там было такое растение, произрастало как синеголовник, которое в двух местах в мире произрастает. Ему нужен как раз бугор, на котором рос, и морской бриз. Это такая колючка очень интересная и очень редкое растение, которое находится в Красной книге. А сейчас эта территория памятника вот под вот этой шикарной, красивой набережной. Вода 15 градусов. Люди купаются и тракторы ездят. Я скажу правду, не боюсь я ничего. Я ненавижу тех, кто придумал эту Олимпиаду. Ее придумали только те, кому нужно было отмыть деньги и построить здесь дома. Они сейчас на этой территории хотят в итоге сделать второй Куршевель. Не секрет, все знают, кому здесь строятся коттеджи, что будет после того, как будет простроена и проведена Формула-1. Понимаете, нам местное население говорили, ой, на соцпрограммы идут миллионы, миллиарды. Извините, ребята. Мы сидели без газа, мы сидим без газа. Мы были без канализации, мы сидим без канализации. Более того, здесь же болото, уничтожили всю растительность, уничтожили весь животный мир, хорошо. Вы отсыпали и построили свои гостиницы, но вы подняли это на 2-3 метра, потому что это болото Колхидский как-то надо было строить. И что? Мы остались в низине, и каждый дождь мы тонем. У меня никогда дома не было выше колена воды. У нас тонут кухни. У нас деревья и все остальное. Вот так мы живем в воде, мало того, что у нас климат влажный. У нас еще плавают кастрюли со сковородками во дворах, понимаете? За что мы ее должны любить?
В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы смотрите программу «Игры на свободе», посвященную грядущей Олимпиаде в Сочи. Сегодня мои гости, мои коллеги, журналисты радио «Свобода» Любовь Чижова и Никита Татарский, которые побывали в Сочи и делятся сегодня с нами своими впечатлениями от того, что происходит в столице Олимпийских игр.
Я хотела добавить про Наташу Калиновскую. Это удивительная женщина. Она поднимала местных жителей на активную борьбу против строительства застройки местной набережной. И госкорпорация «Олимпстрой» через суд запретила Наташе появляться на этой самой набережной, вот где она нам давала интервью. В общем, женщина бесстрашная. Я думаю, что все у нее будет хорошо.
Да будем надеяться. Будем надеяться. И хорошо, что такие люди есть, которые, в общем, борются действительно за сохранение хоть чего-то природы и возможности для людей там существовать. Но другая важная, как бы так сказать, точка, опорный пункт будущей Олимпиады – это Красная Поляна. Были там?
Да, поехали на Красную Поляну, арендовали машину, поехали на Красную Поляну вместе с местным экологом Валерием Сучковым. Я была там 6 лет назад, я, конечно, была немножко ошарашена. Если 6 лет назад там паслись лошади, коровы, бродили дикие свиньи, то сегодня это напоминает какой-то элитный подмосковный поселок. Километры вот этих невысоких зданий, значит, дорогие бутики, салоны красоты. Тоже стройка, шум, грязь. Не было дождей, когда мы были на Красной Поляне, но все равно под ногами хлюпала грязь, и наша обувь была в грязи, очень грязно. Значит, на сами олимпийские объекты, естественно, сейчас никого не пускают. В горы мы не попали. Мы посмотрели, что происходит в самом поселке. И, конечно, масштаб строительства поражает воображение. Кто там будет жить после Олимпиады, совершенно непонятно. Но понятно, что Красная Поляна стала столицей горнолыжной неофициальной российской после того, как ее облюбовал Владимир Путин, и вслед за ним туда потянулась вся российская элита. И там же, недалеко, в Кавказских горах, находится его зимняя дача, дворец «Лунная Поляна», который сейчас пытаются строить дорогу, но экологи этому активно сопротивляются, потому что это нарушает действующее законодательство. Но и все олимпийские объекты, построенные там, на Красной Поляне, они построены на территории Сочинского национального парка. И это тоже нарушает действующее природоохранное законодательство.
Я бы хотел предложить, конечно, нам посмотреть эти кадры, которые мы привезли из Красной Поляны. Я бы добавил бы к этому простое слово. Был заповедник, а теперь стал, по-моему, заповедник какой-то сказочной жизни не для людей. Давайте посмотрим.
Давайте посмотрим, давайте.
В районе Меретинки подходит несколько глубоководных каньонов. Они требуют, они просто пожиратели этих твердых наносов. Если их вовремя не подписывать и подпитывать, не набрасывать этого галечника, то они начнут наступать на Меретинку. Все эти ледовые дворцы, вся инфраструктура олимпийская через год, через два, через пять лет будет просто разрушена. Я могу понять, у нас, понимаете, была идея сначала привлечь международное сообщество как-то и открыть вот эту кампанию бойкота Олимпиады. Притом идея была как бы очень трезвая, она и до сих пор остается. Нельзя соучаствовать в преступлении. Олимпиада – преступление. Это всем понятно. Красная Поляна у нас территория интересов Потанина и Газпрома. У нас вообще очень странно все происходит. Мы говорили, что собрались какие-то очень ограниченные круг лиц вокруг Путина. Да? Распилили, видимо, карту и сказали, вот тебе район Меретинки, основной олимпийской деревни, это Дерипаска. Тебе Красную Поляну вместе с кем? Потаниным, с Газпромом. Почему так? А почему не по-другому? Почему не открыто, не честно, не на конкурсе? Почему без участия иных лиц? Почему именно эти лица, приближенные лично Владимиру Владимировичу, получили эти жирные куски, так скажем? Да? Уникальность этого места, где температура на несколько градусов ниже, где действительно можно было покататься на лыжах, да, используя эти уникальные возможности. Можно было создать очень уютный, такой национальный, горно-климатический курорт, используя, конечно, и эту уникальную возможность. Но в таких масштабах, таким размахом, Большие деньги – большое преступление.
Ну, кстати, я хотела бы добавить, что вот знакомая Юлия Набережной, которая открывала нашу программу своим интервью, работают инструкторами по горным лыжам в Красной Поляне. И свой отпуск они предпочитают проводить в Гималаях, потому что там, как они считают, дешевле это все, и качество снега лучше, чем на Красной Поляне.
А я хотел бы предложить посмотреть еще одно видео, которое мы записали, собственно, по пути на Красную Поляну. Мы остановились в поселке Верхнее Высокое и снимали очередную стройку, которую разрушают местную экологию. Когда к нам подошел местный житель и хозяин этого участка, с которого мы снимали, вообще очень трудно подойти и снять любой строящийся объект, потому что все это занято какими-то заборами, все закрыто, и получается, что мы вторглись в частную собственность. Однако ее хозяин отнюдь не возражал против этого и даже сказал нам несколько слов. Давайте посмотрим.
Давайте глянем.
Воду не имеем, это раз, в первую очередь. Остановка вот здесь была, покон веков, сняли его. Написали, что построили эту остановку, потому что здесь и бабушки есть, и дедушки есть, которые ездят. А не положено, и так и не стали делать эту остановку. Света не имеем нормального. Бедные женщины выбирают, или среди ночи должны стать стиркой заниматься, или рано утром стать заниматься. Будет, будет. Неделями свет выключают. Ну, вот так и живем.
Вы не испытываете гордости?
Что это Олимпиада? Да. Извини за грубость, нахрен это? Какая гордость? Все вокруг уничтожается, и это гордость, что ли?
С другой стороны, мы же понимаем, да, что все-таки лес рубят, щепки летят. Тем более, когда такой грандиозный лес, ну, и в буквальном, и в переносном смысле слова рубится. Но, наверное, тоже нельзя было обойтись без каких-то потерь. Другое дело, насколько эти потери соизмеримы с результатом, чего ради?
Его обязали перекрыть черепицу на своем доме и
обшить
дом сайдингом за свой счет. Для этого он должен был взять кредит. Ну, для того, чтобы иностранные гости, которые будут ехать на Красную Поляну, любовались красивыми отремонтированными домами, отремонтированными за счет самих жильцов.
Да-да-да, это я хотел сказать, это такое новое слово в создании потемкинских деревень. Раньше все-таки делалось за казенный счет,
а теперь за свой, в кредит причем, да.
Я хотел бы перейти к еще одной потемкинской деревне на нашем пути. Еще одна история – это о том, как проложен газ. Очень во многих местах газовые трубы проложены только для видимости. На самом деле они никуда не ведут. Никакого газа в них нет. Однако всем жителям было запрещено на время проведения Олимпиады топить дома печками, чтобы дым, который может пойти из трубы, не был виден людям, гостям Олимпиады или каким-то, так сказать, представителям администрации.
Потому что, согласно олимпийской легенде, газ в Сочи есть, вот, в прилегающих поселках.
Давайте, с вашего позволения, посмотрим еще одно видео вот из такой вот потемкинской деревни.
Дома наши, я сразу скажу, что признаны аварийными. Официально у нас на руках документы, что дома аварийные, непригодные для проживания. Но дальше этого власть ничего не предпринимает. То есть сколько мы здесь продержимся, тоже неизвестно. Дело в том, что вначале нам как бы проложили газ. Взяли в землю, закопали трубу, ни заглушки, ничего, и отчитали, что проложили газ. Хорошо, что на тот момент приехала МЧС, и увидели конец этой трубы, он не был закопан, конец. Тогда опять заново наняли другую организацию, она тоже проложила нам газ. И вот вы видели, кругом валяются куски только от нее. Но официально он у нас проложен, но его нет. Куски газовых труб.
Но тем не менее, вы говорили, что вам было запрещено в этом году топить печи.
Да, пишут, говорят, предупреждают, что топить будет нельзя. Я не знаю, чем мы будем отапливаться, как будут наши маленькие дети, потому что газа нет, и его у нас не будет. Потому что это все получилось чистая отмывка денег. Газовщики деньги отмыли, в карман положили и отчитались. Все.
Выход нашли, насос поставили и выкачиваем воду. Бывает такое, что за ночь 2-3 раза встаем, чтобы вода в дом не пошла.
Я должна пояснить, что мы с Никитой побывали в нескольких домах, расположенных на улице Бакинской. Это Адлер. Это в двух шагах от Америтинки, где строятся олимпийские объекты. И свалки от олимпийского мусора, которые вывозили и бросали мусор рядом с этими домами, из-за этих свалок образовались оползни, из-за которых, собственно, дома перекосились и покрылись трещинами. Угу. Дома признали аварийными 2 года назад. Люди живут в этих домах уже 2 года. Мы побывали в гостях у Татьяны Скибы и ее соседа Карена Каланджяна. И у Тани в доме живут маленькие дети, и у Карена маленький ребенок. Находиться там совершенно невыносимо. Там просто страшно. Жить в таких условиях невозможно. Люди живут уже 2 года. Значит, через суд было признано, что им должны выплатить компенсации и куда-то переселить. Но вот теперь госкорпорация «Олимстрой» кивает на местные власти, что это должны делать местные власти. Местная власть кивает на «Олимстрой», а люди 2 года живут в таких ужасных условиях.
Не весело, что я говорю. Никита, что-то хотели добавить?
Находиться там невозможно. Просто совершенно маленькая субъективная деталь. Двигаясь там с камерой, у меня буквально через минуту закружилась голова, и меня затошнило. А люди в этих условиях живут. Я, честно говоря, просто не понимаю, как.
Самое удивительное, что все эти 2 года, пока дом находится в таком состоянии, и у Тани, и у ее соседей периодически бывают журналисты российских и иностранных изданий, и снимают про них репортажи, и видеорепортажи, и пишут статьи, но в их жизни совершенно ничего не меняется.
Ничего не меняется. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную грядущей Олимпиаде в Сочи. Сегодня у меня в гостях мои коллеги, журналисты радио «Свобода» Любовь Чижова и Никита Татарский, которые побывали в Сочи и своими глазами увидели, как идет подготовка к Олимпиаде и как на своем собственном опыте, на своей шкуре, люди, живущие в Сочи и в окрестностях этого города, переживают грядущее великое событие. Ну, что еще в таком случае интересного? Вот мы такие взяли реперные точки. Сочи, Ивентинская низменность, Красная Поляна, про Адлер говорили. Но вокруг еще много разных мест.
Мы еще с Никитой побывали на свалке в поселке Луо. Этот поселок находится в 18 километрах от Сочи. Рядом с ним расположены еще несколько населенных пунктов. Уч-Дере, Артабеково и Горный воздух. Вот в них живут более 10 тысяч человек. А тут же рядом, на побережье Черного моря, расположены несколько детских и взрослых санаториев и около 200 мини-гостиниц. Я почему так подробно об этом рассказываю? Потому что рядом со всем этим причерноморским великолепием находится самая большая свалка на побережье. Олимпийская свалка.
Олимпийская
свалка. Именно сюда в течение нескольких лет везли мусор с олимпийских строек.
Хорошее место нашли. Я просто еще тут не могу не вклиниться своими личными впечатлениями, потому что Лоу – это был в моем детстве, и это был такой заповедный уголок пионерских лагерей. Я сам там несколько лет замечательных провел, научился в этом месте плавать. То есть это было совершенно такое действительно заповедное, курортное место для детского отдыха.
Лёнь, я тоже в детстве отдыхала в Лоу, но вот смею вас уверить, если бы вы сейчас побывали на этой свалке и увидели, что там происходит, вы бы, наверное, больше туда никогда не поехали. Местные в море не купаются, потому что они видят, что все отходы с этой свалки стекают в море.
Yeah.
Стекают в море, и там даже сейчас там невозможно находиться рядом с этой свалкой. Она высотой больше 80 метров. Это настоящая гора мусора.
Ничего себе.
Из которой вытекает черный ручей. Мы когда подошли, я спросила, а что это за ручей течет? А это река Бихта, сказал мне местный житель. Это река, это горная река, в которой они в детстве ловили там форель, там еще какую-то рыбу.
80 метров, то есть
это настоящая
15-этажный
гора.
Дом, да, примерно. Так.
Да. Значит, свалка официально была закрыта в июле прошлого года, потому что сочинские власти выделили деньги, много денег на программу по утилизации, по цивилизованной утилизации мусора. Mm-hmm. Деньги эти кто-то освоил, но, в общем, свалка там работала вплоть до этого года. И все это время местные жители активно с ней боролись, потому что они задыхались. Они видели там трупы животных. Даже поговаривали, что там находили трупы бездомных людей. Туда везли под этот самый олимпийский шумок вообще весь мусор, не только олимпийский строительный, весь бытовой мусор из Сочи, из Адлера, там, из других поселков везли на эту свалку. Школа в 200 метрах находилась. Это все было рядом со школой, рядом с морем. Даже сейчас там очень плохо пахнет.
Ну, Никита. Собственно, мы привезли кадры, которые, как я надеюсь, смогут хотя бы отчасти передать наше впечатление. Давайте посмотрим.
Давайте посмотрим.
Это неплохо, потому что вот они сейчас начали засыпать землю, землей всю эту свалку, прекратили туда завод, сейчас возят куда-то на Кубань все эти отходы. Это все отходы адлерские, это сочинские, головинские, лазаревские, это все везлось оттуда сюда. Все машины сюда шли.
С олимпийской стройки?
Из олимпийских троек все везли сюда. Вот только в прошлом году, в этом году по весне только прекратили возить. Вот это все, вот это вот строительные отходы не считают.
Вы как-то пытались обратить внимание власти, кто здесь не санкционировал?
Пытались, а нам и угрожали, и ОМОН вызывали, и казаков натравливали. Ну, казаки вовремя одумались, бо шашка имеет два конца. ОМОНовцы тоже. Но участковые наши, им дали команду свыше. Не лезьте в все. Они и не лезут. Но вот эта вот речка Бытх, она начинается отсюда 4 километра наверху. В этой речушке, я еще когда пацаном бегал, у нас здесь было пастбище поселковое, мы сюда гоняли скот. В этой речушке рыбы было немерено, разной. И чернопус, и усач, форель была, лосось даже заходил. Лосося ловили, угря ловили. О, воды здесь очень много было в этой речушке. А потом с каждым годом все стало меньше. Как только начали доводить, уже официально свалку сделали более-менее наглую. Сюда стали сводить весь мусор из Сочи, с Лазаревки. О. И вот этот вот фильтрат, который сейчас вы видите, вот там темная жижа течет. Это вот продукция переработки этой свалки. Она перегнивает внутри. О. И вся вот эта вот гадость, вон пена... Все это течет в море.
Как вообще эта свалка влияет на жизнь вашего поселка?
Ну, во-первых, в первую очередь у нас очень много раковых заболеваний. Практически, если взять каждую семью, один человек от рака, а то и два.
Официально это как-то, ну, вот...
Регистрировали, мы собирали списки, все. Но нам никто их подписывать не хочет.
Вот такая гигантская свалка в поселке Лоу, на которой мы побывали. Ее закрыли, как я уже говорила, весной этого года. И власти обещали, что после того, как свалку рекультивируют, на ней будут расти цветы. Ну вот, как видите, никаких цветов там нет. А Николай рассказал нам, что до 1917 года здесь, в Уч-Дере, были дачи знаменитых россиян многих. И здесь были великолепные черешневые сады и оранжереи. Ну вот, как видите, прошло 100 лет, и единственной такой достопримечательностью сейчас здесь
стала свалка.
Да, как ни печально это звучит.
Ну, а я хотел предложить посмотреть еще одно видео о месте, где мы так же задыхались, как и на свалке. Но только по другой причине, из-за постоянно висящей там цементной пыли.
А мы как-то уже к этому привыкли. Если у нас не будет пыли, мы начнем задыхаться от свежего воздуха. А раньше этот воздух можно было в этом селе пить.
Путин как сказал? Мы же радовались, когда выиграли Олимпиаду. Думаем, придет сюда цивилизация. Оказывается, не цивилизация, а резервация. Мы сейчас в резервации находимся. Мы наоборот. У нас ничего не стало.
Я никак не попасть никуда. У меня тут друзей даже нет. Мне нужно, если я хочу иметь друзей, мне нужно ехать в город, чтобы там с друзьями общаться. Или вот переходить трассу, еще что-нибудь. И там только у меня друзья есть. А как мне добраться хоть куда-нибудь? Я ни на кружок не хожу, ни в секцию, ни в чего. Как мне развиваться?
Вот видите, как бы потоки воды шли. Вот. Вот эти воды будут просачиваться с этой грязью, которую туда вывозят, все вот эти вот отходы, и в реку Мзымту. Река Мзымта питает, значит, большое Сочи, водопровод. Вот не только мы пострадаем, аштырские, мы будем пить эту воду. Со временем будет экологическая катастрофа. Потому что все это просочится со временем. А возят туда днем и ночью.
Смотрите, как он белый, вы видите?
Белый.
Вот.
хурма. Вот смотрите, какой он есть. Можно его есть. Помыть это вытерто. Но помыть нельзя перед употреблением.
Да.
Вот это дело, разве? Вот смотрите, лаврик снимайте, вот смотрите, вот какой грязь. А он тоже деньги, пучок. Делаешь или листы собираешь, сушишь в темном месте тоже. Ну, все равно какой-то запасик сделал бы для лекарств.
Вот этот дедушка, кстати, с которым мы побеседовали, не верит в то, что Владимир Владимирович Путин, президент России, знает о том, какие беды преследуют жителей предолимпийского Сочи, не знает ничего о проблемах поселка Аштырь, который мы вам только что показали. Это горный поселок. Через него идет грунтовая дорога вверх в горы, и там тоже есть олимпийская свалка. Один карьер, в котором добывают песок и другие материалы для олимпийской стройки. И в другой карьер, уже отработавший, везут олимпийский мусор. Дорога одна. По ней днем и ночью идут самосвалы и грузовики. Буквально днем и ночью. Круглые сутки. И люди нам жаловались на то, что они не могут спать. Что у них у всех, не знаю, испорчены нервы. Они... Не знаю, испорчен слух. В общем, они больные люди, да.
Девочка, ну, я думаю, что действительно Владимир Владимирович всех этих деталей, всех этих нюансов, в курсе которых теперь вы, не говоря уже о людях, которые все переживают, действительно не знают.
Ну, конечно, не царское конечно. Это дело,
ну,
да.
Конечно, что он ездит по прекрасной дороге, без пробок.
Которая как раз находится вот под поселком Ахштырь. Угу. Знаменитая, самая дорогая дорога
самая
в мире.
Самая дорогая,
да,
дорога в мире.
Да.
Это действительно уже стало притчей во языцах. Если не ошибаюсь, каждый ее километр обошелся в 140 миллионов долларов.
А дедушка с грустью говорил нам о том, что он не сможет себе позволить побывать на Олимпиаде, посмотреть хоккей, финальный матч, потому что билет стоит больше 11 тысяч рублей. Ну, в общем... Дедушке, да, не повезло.
Никита, что-то хотел сказать, добавить к этому?
Я хотел добавить, что сын этого дедушки все-таки сделал важное замечание, и довольно смелое на самом деле, да, для местных жителей, которые во многом, их судьба зависит от местных властей. Он сказал, что все-таки я считаю, что Путин виноват в том, что он не знает о том, что здесь происходит. Ему следовало бы знать. Мне понравилась такая гражданская смелость.
Ну, в общем, я тоже считаю, что это правильный подход, правильный.
Но я должна сказать, что пыль, которой дышат жители поселка Ахштырь, далеко не единственная проблема, о которой они нам рассказывали. Дело в том, что они оказались отрезанными от большой земли. У них раньше, до всякой Олимпиады, была какая-то тропиночка, которая вела через реку в соседнюю деревню, где находится школа. Теперь эту тропиночку засыпали, и чтобы детям попасть в школу, им нужно переходить вот эту широченную федеральную трассу. И нет никакого школьного автобуса и никакого транспорта, который доставлял бы детей в школу. И поэтому, конечно, они очень встревожены, и они много писали писем и жаловались и Путину, и местным властям, но никто на них не обращает вообще никакого внимания. Им только запрещают встречаться с журналистами, говорят, вот будете шуметь, вам вообще ничего не сделаем. У них также нет ни воды, ни газа. Им все это обещали, им ничего не сделали. Они живут в совершенно, извините, скотских условиях.
Что мы имеем в следующем видео?
Следующее видео ярко показывает, как мусор и грязная вода попадают прямо в чистое море в поселке Вардане, который довольно популярен вообще-то среди отдыхающих. Вот давайте посмотрим короткое видео.
Грязно. У нас нет культуры, у нас нет, значит, воспитания, у нас нет обслуживания правильно. У нас все делается. У нас один раз урвать, украсть. А то, что завтра они приедут к нам, на это нам наплевать. Над ним днем живем. Поэтому нужно сохранить природу. Если мы это не сохраним, у нас не будет. Единственный город, который к нам едут, наши лечатся здесь. Якобы лечатся, но они здесь травятся. Отсюда уезжают. Надо спасать город Сочи.
Ну, вы знаете, еще тема, которую бы хотелось затронуть, это помимо этих жителей, уже появлялись в наших видеофрагментах люди, которые профессионально занимаются экологией, которые там работают, которые, в отличие от вас, не просто приехали, посмотрели, а потом в уютной студии в Москве обо всем этом рассказали, но которые, наверное, там работают и под таким прессом власти, и в постоянной опасности для продолжение своей деятельности. Я имею в виду экологов профессиональных.
Такие,
да,
люди есть. Это сочинское отделение экологической вахты по Северному Кавказу. И, конечно, они испытывают жесточайшее давление власти, потому что все эти годы они рассказывали о том, что олимпийское строительство происходит с нарушением действующего природоохранного законодательства, и пытались останавливать и вырубку и ТИСов, и самшитов. Ситуация такова, что практически на всех членов эковахты идет серьезное давление. Андрея Рудамаху держат под подпиской о невыезде. Это руководитель экологической вахты по Северному Кавказу. Задерживали активистов организации Олю Носковец и Дмитрия Шевченко по наводке полиции. Одна якобы перевозила наркотики, другой якобы там походил по ориентировке на какого-то террориста, но понятно, что это не так. Один из членов эковахты Владимир Кимаев, с которым мы также встречались в Сочи, несколько недель назад попал в довольно странную аварию, но, к счастью, он отделался лишь сотрясением мозга. Но у него есть подозрение, что эта авария как-то связана с его экологической деятельностью, но у него просто сейчас нет времени на то, чтобы идти в милицию, писать заявление, как-то это все расследовать. Но, собственно, он и говорит о том, что это все напрямую связано с тем, что эковахта активно выступает против Олимпиады.
В частности, у Дмитрия Шевченко, это представитель экологической вахты по Северному Кавказу, совсем недавно был остановлен в аэропорту. И в связи с тем, что он по приметам якобы попадает под какой-то член, под члена террористической группировки. Хотя были опубликованы вот эти фотографии, да, это совершенно славянская внешность, это никаких, значит, там признаков вот на те бумаги и на те картинки, которые были предложены полицией, значит, людьми, представляющими спецструктуры, не было. Этот прессинг по вахте идет однозначно. Вот, и говорить о том, что этого нет, мы не можем. Это мы ощущаем, это и по всей видимости, это прослушка телефонов, да, и так далее. У нас вообще как бы в Сочи ничего не происходит. То есть Олимпиада строится, но она строится очень, так сказать, по зеленым стандартам, по каким-то, да. И когда мы спрашиваем, задаем прямой вопрос, допустим, тем же субподрядчикам там, или подрядчикам олимпийским, а что такое зеленый стандарт, вот вы же строите? Они, да, они, сами а что такое зеленый стандарт? То есть только очень спрашивает, понимаете? Это очень интересный вопрос, к которому господин Путин всячески призывает, что вот при строительстве олимпийских объектов необходимо взаимодействие там, с организациями. Медведев об этом говорит, они все об этом говорят. Общественными организациями города Сочи был организован круглый стол, куда были приглашены депутаты, представители администрации. Значит, но, к сожалению, никто из них не пришел. 1,5 триллиона вложенных денег в инфраструктуру и в олимпийские объекты должны чем-то, кем-то и управляться. И уже однозначно можно сказать, что город Сочи, пока он является сейчас самодостаточным, то в будущем это будет дотационный город. Денег из городского бюджета и краевого не хватит. Должен быть федеральный бюджет.
В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную грядущей Олимпиаде в Сочи. И сегодня мои гости в студии, мои коллеги, журналисты радио «Свобода», Любовь Чижова и Никита Татарский, которые побывали в Сочи и делятся своими впечатлениями о том, как идет подготовка к играм и что происходит с городом и его окрестностями. Ну, в финальной части нашего разговора мы уже должны как бы подводить итоги, хотя я уверен, что осталось много еще о чем рассказать, о таких частных, отдельных впечатлениях и общих. Но давайте выходить на такую финальную коду. Ну вот, как бы вы подытоживали наш разговор, Люба?
Ну, уже мы начинали говорить о том, что облик Сочи, как курортного города, значительно изменился. Там выросло очень много высоток такого странного вида, и даже Москва сейчас по сравнению с Сочи кажется утонченным таким городом с прекрасной архитектурой, потому что они, правда, там совершенно неуместны, и, как нам рассказывали наши знакомые в Сочи, многие из этих домов построены незаконно, но, тем не менее, они там стоят. Вот нам об этом рассказывал известный сочинский журналист, создатель сайта «Блог Сочи» Александр Валов, с которым мы тут встречались во время нашей командировки. Но он тоже нам жаловался на пробки, на высокие цены, на постоянную стройку, которая не кончается и никак не может кончиться, хотя им обещали, что вот скоро все будет хорошо, говорили власти жителям Сочи. И вот, может быть, мы посмотрим этот кусочек, а потом еще поговорим о том, как изменился сам Сочи за эти годы.
Давайте. Многие говорят, что я против Олимпиады. На самом деле я не против Олимпиады. У меня даже футболка вот олимпийская боска, пожалуйста. То есть я за Олимпиаду, но есть некоторые негативные моменты. Это экология, это нарушение прав и вот этот какой-то строительный бардак, постоянно вот эта стройка. И сейчас, может быть, многое сейчас уже более-менее поправили, многое сейчас вот приехали. Например, многие вот центральные улицы до этого были перекопаны. Вы сейчас уже приезжаете уже более подготовленные в Сочи. Да, телевизионный в Сочи. Мы вот в течение вот этих всех, начиная с 2007 года, стройка, понимаете? И нам все время говорят, терпите. То есть терпеть уже становится очень сложно. Олимпиада очень нанесла очень серьезный ущерб по туристической отрасли города, потому что каждый год, вот недавно, значит, такую информацию дал, что по словам председателя городского собрания Сочи, каждый год в Сочи приезжает на 15% меньше туристов. Каждый год. То есть, если в советское время сюда приезжало 5 миллионов, то сейчас у меня большие сомнения, что приезжает 2 миллиона. А, сами понимаете, что это город, который живет в основе своей за счет приезжающих. То есть, многие сдают квартиры, имеют какие-то гостиницы. И вообще вся инфраструктура города построена. То есть, кафе, рестораны, ночные клубы. Все держится на туристах. Это снижение туристического трафика, это значительное снижение доходов города, собственных доходов города.
Никит, вы как бы суммировали свои ощущения и прогнозы?
Ой, это очень трудно, понимаете, потому что это сплошная растерянность и непонимание, что там происходит на самом деле. Я действительно считаю, что большинство этих строительных объектов будут не готовы к Олимпиаде. И, видимо, и останутся не готовы после. Вообще есть ощущение того, что мы спешим к этой Олимпиаде. Что сможем, то сделаем. А остальное все как-то догоря оно огнем. Как-нибудь там после нас разберутся. Вот просто сейчас мы все должны изображать бурную деятельность. Какое-то из этого что-то там, возможно, получится. Ну, наверняка все олимпийские объекты, конечно, будут готовы. Нельзя, чтобы был скандал, и там международное телевидение показывало, как разваливаются там трамплины. Но вот эти вот гостиницы, конечно, как же я мог забыть? Гостиницы, в которой мы жили. Вот самое важное субъективное впечатление. Это гостиница, в которой, как нам рассказали, будет жить часть швейцарской делегации во время Олимпиады. Mm-hmm. Это гостиницы, в которых нет батареи отопления. Это летняя гостиница, в которой холодно было уже сейчас, а, между прочим, погода была довольно приличной. Все, что мы могли сделать, это включить кондиционер на 30 градусов, это максимум теплого воздуха, который он выдавал, и так нагревать нашу комнату. Но, простите за подробность, до уборной кондиционер не доставал своим дыханием, поэтому, если мы хотим принять душ, мы должны бежать по холодному полу, чтобы помыться грязной ржавой водой, которая была ржавой все дни, которые мы там находились, несмотря на обещание представителей гостиницы, что если подольше подержать включенную водичку, она очистится. Нет, ничего не очистилось. Туда приедут иностранцы. Даже мы, представляете, мы ведь готовы ко многому.
Русская экзотика, это русская экзотика.
Это все, наверное, все-таки мелочи по сравнению с тем, что вот было сегодня, это не главным предметом нашего обсуждения, что произошло с природой и как живут люди, оказавшиеся в центре вот всего этого олимпийского строительства.
Да, экологические и социальные проблемы там очень сильно переплетены. Нельзя говорить о том, что нанесен ущерб природе, только природе. Конечно, и люди пострадали из-за Олимпиады. Но вот эксперты говорят, что подведут еще итоги заключительные, как Олимпиада отразилась и на природе местной, и на местном населении. Но вот уже говорят, что Сочи раньше считался самым зеленым городом в России.
Ну, не мудрено, это единственный субтропический такой регион.
Самым зеленым городом России. И по градостроительным нормам на одного человека там приходилось больше 16 квадратных метров зелени. Угу. Вот после всей этой масштабной стройки там осталось меньше 3 квадратных метров зелени на человека.
Я бы хотел, чтобы картина, которую мы здесь нарисовали мрачными красками, оказалась мрачнее действительности. Но в первую очередь я бы хотел, чтобы из того, что мы сегодня увидели и услышали, были сделаны какие-то выводы. И хоть что-то за оставшееся до начала Олимпиады время было исправлено. А после того, как пройдет этот праздник, несомненно, он будет замечательным. Несомненно, он будет ярким для зрителей, для миллионов телезрителей, для всех тех представителей политической и спортивной элиты, которые в Сочи приедут, чтобы после того, как праздник закончится, вот эти вот люди, которые сегодня благодаря вам жаловались нам на то, что произошло с их жизнью, с условиями, в которых они живут, чтобы они, в общем, были услышаны и чтобы к ним пришли на помощь. И это, в общем, наша такая журналистская задача. И я думаю, что во многом ради этого вы в Сочи ездили. Спасибо большое за ваш замечательный труд, за все то, что мы увидели, то, что мы услышали, за тот действительно такой серьезный, я бы сказал, такой не только даже журналистский, но и миссионерский подход, который вы применили, вот, поехав в Сочи. Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы» радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи. Гостями нашей студии были сегодня мои коллеги, журналисты «Радио Свобода» Любовь Чижова и Никита Татарский. С вами был Леонид Велихов. Будьте здоровы и счастливы. Олимпийского вам спокойствия и бодрости духа.
«Свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови «Говори свободу».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».